Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Протоиерей Александр Абрамов с вами в эфире радио «Радонеж». В предстоящий час с 9 до 10 вечера по Москве. Мы рады вас приветствовать в неделю, удивительную неделю, которая соединяет два праздника всех святых и всех святых земли русской просиявших. Мы в преддверии второго воскресенья по Пятидесятнице с вами находимся. А, как и обычно, в этот час с 9 до 10 вечера по Москве я буду отвечать на ваши телефонные звонки, на вопросы, которые пришли в храм и которые мои сотрудники передали мне. Вы можете звонить, как и всегда это бывает, по прямому эфиру Радонежа 8495-959-5939 или посылать смс на короткий номер 5522, начав ваш вопрос словом «Вера». Для тех, кто, с кем я не знаком еще, меня зовут протоиерей Александр Абрамов, я настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, еще известного всем или почти всем из вас по великой святыне чудотворного Киевского креста святейшего патриарха Никона. Мы обычно начинаем с вами разговор с Евангелие, которое читалось в предшествующее воскресенье, в этот раз с Евангелия от Матфея, которое читается на воскресенье всех святых. И я несколько слов хотел бы вам об этом евангельском повествовании сказать, а затем буду отвечать на ваши звонки и хотел бы с вами поговорить вот о чем. Кто является роднёй Богу, своими Богу? О ком говорит апостол? Кто такие свои боги Богу? По мысли апостола, по мысли церкви, свои ли мы Богу? И кто наша родня во Христе? Вот об этом сегодняшний наш разговор. А в начале евангельское чтение, оно очень краткое, я хочу его вам напомнить. «Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцем моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцем моим Небесным. Кто любит отца или мать, более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь, более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня». Тогда Петр отвечал, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же нам будет?» Иисус же сказал: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолов судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или матерь, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Вот Евангелие, которое полагает смущение на сердце очень многим людям, которые искренне любят своих близких, своих родных, свои семьи, свои дома, свою родину. И они иногда смущаются. Как же так? Вот Христос говорит, что кто это все любит, его недостоин, значит, и мы его недостойны, и не будем достойны. Или мы должны все оставить, как он говорит? Что, о чем здесь идет речь? Как это все можно примирить в нашей душе? Ведь мы хотим любить Христа и любить ближнего. А как же тогда быть заповедью о ближнем? Разве отец и мать, или сын, или дочь — это не ближние мои? А разве не говорит заповедь: возлюби ближнего своего, как самого себя? И вот это мои ближние, как же я могу их любить, и в то же самое время, получается, я недостоин Христа? Как здесь быть? а Христос на самом деле. И вот это тот случай, когда нам надо очень внимательно следить и за буквой, и в первую очередь за духом этого евангельского повествования. Он говорит не о том, что их надо оставить и бросить. Он говорит о том, что во главу угла должен быть он сам, Бог. Не надо не любить отца или матерь, или сына, или дочь. Но нужно брать свой крест, и тогда все встает на свои места. И тогда ты становишься более достоин Бога. И тогда ты начинаешь его исповедовать. Вот об этом сейчас поговорим. Я начну отвечать на телефонные звонки. Еще раз с вами в эфире Радонежа в течение ближайшего часа. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Жду ваших звонков по телефону 8495-959-5939 или смс на короткий номер 5522. И мы с вами сегодня разговариваем о том, кто Богу родня и свои Христу, по слову апостольскому. Отвечу и на звонки, и на смс-сообщения, сколько смогу, и также на те вопросы, которые поступили в храм. Добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр тоже.
Слушаю вас.
А можно спросить у вас, вот я хотел узнать об ангелах, об ангельской иерархии немножко. У меня кое-что затруднения небольшие.
Ваш конкретный вопрос, пожалуйста.
Можно, да? Вот у Дионисия Ареопагита, вот он составил ангельскую иерархию, да, знаете?
Сочинение называется «О небесной иерархии».
И вот там он разделил их на триады. В первую входят херувимы, серафимы, ну и так дальше идет. А вот в последней триаде упоминаются архангелы и ангелы. Ведь, по идее, смотрите, первый, самый приближенный.
Если можно, мы не будем тратить много времени на вопрос. Содержание вопроса.
Ага. В общем, почему архангелы, у меня такое впечатление сложилось. Архангелы, ведь в Писании сказано, что они возглавляют воинство небесное. А вот так выходит, что они вроде бы подчиняются херувимам и серафимам. Или я ошибаюсь? Поясните, пожалуйста. Все, спасибо.
Спасибо. Видите, когда тот или иной святой отец о чем-то пишет, это, как правило, произведение, написанное им под вдохновением Святого Духа. Это вот он не сидел и не размышлял. Да, а как же соотносятся ангелы, архангелы, престолы, начало, власти, херувимы, серафимы? А у него, его молитвенная жизнь во Христе привела его к наитию Святого Духа, и Святой Дух ему вдохновил написать вот так. Поэтому вот есть очень правильный, мне кажется, очень трезвый подход, согласно которому мы должны поступить вот как. Есть мнение святых отцов, и есть мнение Церкви, выраженное в решениях Вселенских соборов. Мы принимаем, если мы добрые православные христиане, мы это принимаем на веру. И не обсуждаем, почему в этой триаде такое сочетание святых ангелов, а в другой другое. Так Господь положил на душу этому святому отцу. Это совершенно не означает, что это нечто раз навсегда установленное. Может быть, кто-то из святых отцов будущего времени об этом скажет нам больше, и мы тогда узнаем несколько больше о том, как все это выглядит. Но я призываю здесь, что ли, не проявлять излишней любознательности, потому что, мне кажется, это знание отчасти праздное. Ну, в самом деле, неужели, если вы будете точнее знать о иерархии святых ангелов, ваша личная духовная жизнь станет полнее или насыщеннее? Боюсь, что нет. Есть значительно более насущные и более простые вопросы, которые, мне кажется, нам надо с вами в жизни каждый день решать. А тогда, если наша душа будет становиться чище и проще перед Богом, некоторые ответы наши некоторые вопросы наши найдут сами ответы. Господь вас посетит, вот Господь подумает и скажет, вот Александр интересуется небесным ангелом и архангелом, дадим ему чуть больше знания об этом. И вы тогда уже будете вопрос задавать не мне, а значительно более компетентным самим ангелам и архангелам. Но до этого нам надо еще доживать, до этого нам надо какую-то духовную жизнь значительно более интенсивную вести. Я так бы ответил на ваш вопрос и отвечу на следующий телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Благословите, батюшка, раб Божий Сергий.
Бог в помощь вам, слушаю.
Батюшка, вот вопрос о духовной нищете, вот приложение на сегодняшний день. Вот как бы нищий – это ведь тот, который все время что-то просит. Вот. Вот, казалось бы, сейчас в наше время надо многое у Боженьки просить. Вот как вот эту духовную нищету совместить с сегодняшним днем? Спасибо. И просьба помолиться об отраковице Ксении.
Господи, помоги отраковице Ксении. Мы уже много-много раз затрагивали эту тему с вами, когда беседовали. Когда идет речь о духовной нищете, ведь употреблено слово «нищета». Не каждый нищий попрошайка. Существует достойная бедность. Существует, и вы все видели таких людей, существуют старушки, мы сталкиваемся с ними в магазинах, старушки стоят в очереди за сыром и очень аккуратно, очень чисто одеты, но видно, что очень бедные, и начинают, когда нужно расплатиться за этот сыр, начинают в кошельке искать, и порой не хватает рубля или двух, и ты понимаешь, что им очень тяжело, это совершенно не обязательно попрошайки, они на паперть не пойдут и в переходе в метро не встанут. Они другой жизни живут. Духовная нищета, я думаю, это в первую очередь понимание того, что у тебя нету ничего своего, кроме грехов. Но в то же самое время у тебя порой есть дарования и таланты, но само слово «дарование» – то, что тебе подарено, то, что тебе дано Богом, то, что ты можешь использовать во зло или во благо. И ты на себя смотришь: «Господи, я такой человек грешащий, но так стремящийся к тебе идти. Я настолько, может быть, незначителен в глазах людских, но в твоих глазах я дорог тебе, потому что я тебе нужен, потому что ты меня создал, потому что ты привел меня из небытия в бытие. Значит, я тебе нужен. Я тебе нужен не просто как песчинка, на которой ты строишь великолепный замок. Я тебе нужен как собеседник. Я тебе нужен, как сказано в Писании, как друг Божий, как свой Господу. И ты от этого должен не исполняться гордости. Вот я какой. А ты должен как-то внутренне сказать: Господи, как много ты мне даешь. И все, что ты мне даешь, и все, что я получаю, это твое. Свое я пока могу тебе принести только грехи, но и желание потрудиться. Господи, прими мое желание потрудиться за сам труд. И избавь меня от ноши, бремени, вот этих бесконечных тюков и сумм моих грехов. И вот если вы так смотрите на жизнь, то она становится внутренне глубже и проще. И вам легче жить. Потому что вы присоединяетесь к числу тех людей, которые Христа называют «Отче наш», которые к Христу обращаются как к Отцу Небесному, ибо Отец и Сын и Святой Дух – суть одно. И вы не начинаете себя просто уничижать и лупцевать. «Ах, вот я хуже всех». Да не хуже всех, есть люди хуже. Я просто хочу быть одним из Божьих. И это счастливейшее ощущение, которое ни с чем не сравнишь, когда ты один из Божьих. Говорили до революции, он чувствует себя, как у Христа за пазухой. Вот чувствовать себя, как у Христа за пазухой, это великое счастье, потому что если Христос тебя возьмет за пазуху, ты счастливый человек. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Сергей Павлович, звоню из Москвы. Я, кстати сказать, очень благодарен Александру Первому за этот вопрос, он задает уже не один раз, и как-то вот предыдущие священники так и не смогли на него ответить. А вопрос-то, в общем-то, очень несложный. Если обратиться к монументальному труду святителя Николая Сербского «Охридский пролог», я не знаю, почему его перестали читать на радио «Радость», там ясно указано, что первые верховные вот эти вот архангелы, которых мы почитаем 8 ноября, именуются начальниками небесных сил в особом смысле. То есть они предводительствуют над всей иерархией. И посему они и открыты церкви нам, чтобы к ним обращаться и через них ко всем небесным силам. И посему церковь их особо чествует и именует в этот праздник. Вот. Значит, просто всех желающих, пожалуйста, в ноябрь Охридского пролога, и будете знать ответ на этот вопрос. Благодарю.
Спасибо, спасибо за ваше пояснение. Ну и, конечно, коль скоро вы адресуете людей к комментарию, то нужно адресовать и к первоисточнику. Дионисию Ареопагиту, или еще его называют псевдо-Дионисием Ареопагитом, сочинение о небесной иерархии. Отвечу на письмо, которое получил, звонок, который получил в храм от Валентины. Может быть, частный вопрос, но вопросы подобного типа нередко возникают. Можно ли пожениться брату с сестрой в четвертом поколении, то есть четвероюродным? Их матери троюродными сестрами. Вот Валентина и многие другие, кто спрашивает, скажу вам так. Когда родственники находятся в четвертом поколении, то речь идет о том, что четыре, складываясь четырьмя, четыре и четыре – это восемь. Это так называемая восьмая степень родства. Браки в восьмой степени родства, безусловно, церковью разрешены. А церковь разрешает браки, начиная от шестой степени родства. Существовали до революции специальные таблицы. Их можно составить и сейчас, когда вы знаете конкретную ситуацию. Кто является родственником кого, где, откуда начинаются общие родственники. Так вот, церковь разрешала браки от шестого, от шестой степени родства, а по благословению архиерея максимум от пятой. Браки от четвертой степени родства и ниже не разрешены. Таким образом, нельзя вступать в брак двоюродным братьям и сестрам, и дядям, и племянникам. Всегда можно выстроить, и в книге настольной книги священнослужителя приведены такие таблицы. Можно обратиться к священнику, или это будет лучше всего, или к тем людям, которые разбираются в каноническом праве, чтобы начертить схему и понять, можно ли в данном случае совершать бракосочетание. В любом случае церковь выступает за то, чтобы предельно были ограничены браки людей, которые находятся в близких степенях родства. Такие браки не разрешаются. Отвечу на следующий телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Александр, скажите, пожалуйста, вот говорится в Писании, Господь сказал, милости хочу, а не жертвы. Кому мы делаем милость и кому жертвы? И почему именно милость на жертвы? Кому жертвы? Ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Да, спасибо. Это важнейшие слова Спасителя, вернее, это слова пророка Божьего Осии, который Христос повторяет в 9 главе Евангелия от Матфея. «Идите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». А пророк Осия в Ветхом Завете, говоря «милости хочу, а не жертвы», имеет в виду следующее. Богу нужна любовь и жизнь по заповедям, то есть добродетель, а не жертвоприношение. Вот очень часто многие люди, в том числе те, кто считает себя верующими, совершают Богу жертвоприношение. Что я имею в виду? Забегут на 5 минут в храм, постоят, свечку поставят, записочку напишут, копейку положат в кружечку и считают свой христианский долг исполнен. Вот это и есть жертва. Это просто жертвоприношение. это попытка от Бога откупиться. Ну как же, я хожу в храм. Один батюшка недавно рассказывал о том, как совершает он свое больничное служение. И он говорит, вот вы знаете, я хожу в больницу, и практически всякий раз исповедую и причащаю человек 30. Из этих 30 в день, из этих 30 25 исповедуются и причащаются, хотя эти люди порой в возрасте, в первый раз вообще никогда не исповедовались и не причащались. Спрашивает священник, почему, что, как, вы люди не церковные? Нет, как же, церковные. Приходим куличи освещать, приходим воду забирать на праздник крещения, свечи ставим. Но в самом главном, в таинствах церковных, участвует никогда. И так постоянно. Я сам свидетельствую. Вот говоришь, беседуешь с людьми, которые собираются крестить своих детей. Встречаешься с их крестными. Сейчас принято проводить беседы, слава Богу, что это так, беседы перед крещением и с крестными, и с самими родителями. Говоришь о том, что надо, чтобы дети в ближайшее время причастились, надо, чтобы они не чувствовали себя в храме чужими, надо, чтобы для них это было как родной дом, потому что это и есть их родной духовный дом, надо, чтобы они не боялись церкви. Люди слушают, кивают, соглашаются, ты крестишь их детей, и они не приходят. Почему? Потому что они отдали дань Богу, как они считают. Они крестили своего ребенка. Я спросил сегодня некоего человека, говорю, а почему вы должны... Человек приходит просить о крещении ребенка. Я говорю, а зачем вы хотите крестить своего ребенка? Потому что он должен быть крещенным. Я задаю вопрос, а кому он должен быть крещенным? Он Богу должен быть крещенным, вам должен быть крещенным. Чего вы хотите? И вот начинаем разговор, и выясняется, мы хотим, чтобы ребенок, вот самый правильный ответ, самый правильный ответ, мы хотим, чтобы ребенок был Божиим. Вот это и есть милости хочу, богопочитание, добродетели, жизни по заповедям. А если просто покрестить и все, и уйти, и больше никогда не появляться в церкви, знаете, как вот один очень пожилой священник горестно говорил, есть люди, которые в храме появляются дважды в жизни, один раз на свое крещение, другой раз на свое отпевание. Вот если это будет так, то это как раз то, против чего сказал Христос. Милости хочу, а не жертву. Идите, научитесь этому. А милость – это и доброе сердце. А милость – это способность не толкнуть женщину, которая передает неловко свечи, окажется в храме в первый раз. Это способность не огрызаться, свою злобу не выплескивать. Вот это милость. Потому что, делая так, мы оказываем милость и окружающим, и самим себе, и Богу даже, потому что Ему это угодно. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Дорогой батюшка, у меня есть к вам один вопрос, и одна большая просьба, поскольку вы сказали, что вы историк. Вопрос связан с тем, что есть ли в вашем храме исторические описания времени и служения патриарха Никона, вот такие вот правдивые, как они есть в Новоиерусалимском монастыре, где, кстати, с благословения патриарха Алексея II написаны исторические справки в очень достойном свете, то есть именно описывается подвиг человека, который нес не только такое служение патриаршее свое, но и личный подвиг аскетический, он сам показанный, лириги, которые он носил. Потом вот тот крест, который у вас, это, наверное, не любой человек, а только высокодуховный. Потом мы знаем, что чудотворная икона Иверская, это трудами старца, и старец он был, Никона патриархова, была привезена в Россию. Вот есть ли у вас такие жизнеописания? И просьба у меня связана с тем, что сейчас, мне так кажется, книга, которая является явлением, это мистика или христианство отца Владимира Соколова. И поскольку он бывает очень редко, и, в общем-то, желание задать вопрос очень много, люди звонят, в общем-то, трудно его вот полностью на эту книжку переориентировать, чтобы он вопросы по книжке ответил. Вот не могли бы, если у вас есть время, вот вы человек грамотный и книжный, прочитать эту книжку, и вот чтобы можно было ее обсудить. И вот еще такое, вот вы сейчас коснулись этой темы праведности. Вот в советское время только в Шацком районе, где жили три сестры Петрины «Праведная жизнь». Вот одновременно с ними, по крайней мере, в книгах осталось записи о 20 подвижниках. Это было то время, которое мы называем безбожным. И вот сейчас вот вы рассказываете примеры, когда мы не понимаем, что такое, многие из нас не понимают, что такое быть христианином, что такое христианская жизнь, с чем это связано. Ведь церковь у нас уже 25 лет свободно проповедует. Спасибо вам.
Спасибо. У нас в храме, конечно, почитают патриарха Никона. Одна из наших прежних прихожанок, ныне живущая на Соловецких островах, даже написала в надежде на будущее прославление акафист патриарху Никону. Вы знаете, что в Новом Иерусалимском монастыре до революции, когда совершалась панихида на могиле патриарха Никона, то отпуст, то есть завершение богослужения, последняя молитва священника, читалась особым образом. Обычно говорится: «Христос, истинный Бог наш, помилует и спасет нас, яко благо человека любит». А в Ново-Иерусалимском монастыре тогда совершался отпуст следующим образом: «Христос, истинный Бог наш, душу от нас приставшегося раба, святейшего патриарха Никона, его же молитвами нас спасет и помилует, яко благ и человека любит». То есть эта молитва заключала в себе одновременно и отпуст, который совершается по отношению к обычным усопшим, в том числе духовного, обычным я имею в виду не прославленным в церкви, как святители или иные чины святости, а в то же самое время содержит и краткое к нему обращение о молитвенном предстательстве. В Новом Иерусалимском монастыре велась в свое время работа. Я так надеюсь, что и сейчас это восстановлено. Фиксировались случаи чудотворений и разного рода благодатных событий у гробницы патриарха Никона. Мы сейчас нашли в архивах Санкт-Петербурга и частично Москвы сведения о чудотворениях, которые происходили у креста, у Киевского креста патриарха Никона в 18 и 19 веках, и мы намереваемся эту книгу издать. Это, в общем, опись разного рода чудотворных событий, которые происходили у Киевского креста, у той святыни, которую мы храним у себя в храме. И вот это занимает некоторое время. Жизнеописаний патриарха Никона специальных у нас нет, но мы надеемся как-то вот пополнить литературу, связанную с патриархом Никоном. Сейчас, слава богу, вышли его труды, вышли очень обширные и объективно описывающие деятельность святителя работы патриарха Никона и его время. Огромнейший однотомник под редакцией Вильяма Владимировича Шмидта. Это все у нас будет. У нас, конечно, есть копии, иконописные копии креста. Это вот знаменитая икона Ивана Салтанова, Киевский крест с предстоящими, где изображается патриарх Никон, Константин и Елена равноапостольные, а также Алексей Михайлович и царица Мария Ильинична. Вот это есть. Мы, в общем, работаем над тем, чтобы провести такую большую конференцию, посвященную Киевскому кресту и времени патриарха Никона, для того, чтобы приблизить тот период, когда к патриарху будет более справедливое отношение за очень многие его заслуги. Вы перечислили некоторые из них, я к ним бы добавила еще огромную государственную деятельность, в частности, то, что воссоединение Украины и России произошло через деятельность патриарха Никона, ну и, конечно, строительство и великих его монастырей, Валдайского и Иверского, и Ново-Иерусалимского, и, собственно, Киевского монастыря. Все это заставляет отказаться от представления о патриархе Никоне как о человеке, который просто является, как очень многие любят говорить, ну, творец раскола, после него все пошло наперекосяк. Все значительно, конечно, сложнее. И любая жизненная правда намного сложнее любой схемы. Ваш вопрос относительно отца Владимира Соколова, он не ко мне, конечно, я бы не хотел комментировать в принципе, произведения, написанные другими священниками, не живущими, тем более, когда они приходят в эфир. А что касается того, почему праведность иссякает, что когда праведность иссякает, это сложный вопрос, я бы ответил на него следующим образом. В так называемое, вернее, в богоборческое время, которое иногда называют ошибочно совершенно временем бездуховным, церковь, находясь под очень серьезным прессом властей, всегда жила в ощущении, что завтра все храмы могут закрыть, что завтра у нас может не оказаться. Это очень внутреннее христианское чувство. Ты должен всегда жить в ответе, жить в готовности, как апостол говорит, дать ответ в своем уповании. А сейчас есть некая расслабленность, потому что мы думаем, что у нас будет очень много этих завтра. Исповедуемся, что ну не сегодня, так через неделю, не через неделю, так через месяц, не через месяц, так через год. У нас очень много времени, мы думаем. И то, что мы думаем так, это ошибка, этого времени может не оказаться. И вот эта внутренняя духовная расслабленность, она отражается на строении общин христианских, на нашем повседневном устроении, на том, как мы себя ведем. И нам не нужно страшиться завтрашнего дня, но нам надо жить таким образом, как если бы все доброе и хорошее нам надо было бы успеть вложить в сегодняшний день. Вот святой доктор Федор Гаас говорил: «Спешите делать добро». Вот мы должны спешить делать добро и не жить на черновик. Я бы ответил на ваш вопрос вот таким образом. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Добрый вечер.
Отец Александр.
Слушаю вас.
Благословите, пожалуйста, рабу Божию Надежду.
Боже, помоги. Слушаю вас.
Отец Александр, вот перед праздником русских святых я вас хочу спросить, бывали ли вы в Свято-Троицком монастыре преподобного Александра Свирского Петербургской епархии, у его нетленного тела, и какое у вас впечатление? Вот это святой, которому в 1507 году русскому человеку на русской земле явилась Святая Троица.
Да, спасибо. Конечно, бывал. Вообще, мне кажется, очень дорого возможность для нас побывать у тех или иных святынь. Это у них пока у нас есть возможность ездить, пока святыни не осквернены, и пока Господь нам дает силы, нам надо ездить. Вы знаете, я люблю путешествовать на русский север, и часто бываю там, у мощей преподобного Кирилла Белоязерского, святителя Игнатия Брянчанинова, преподобного Павла Обнорского, в Ферапонтовом монастыре месте заключения патриарха Никона. Ты, бывая в этих местах и прикладываясь к мощам тех или иных святых угодников, абсолютно твердо не веришь, а знаешь, что они тебе помогают, что они тебя не оставляют, что они живые, что ты с ними можешь посоветоваться. Ты постоишь у мощей, о чем-то спросишь, а он тебе ответит. И ты уходишь хотя бы чуть-чуть, но измененным. А если бы меньше грехов было бы, то был бы измененным сильно, измененным к лучшему, готовым жить, готовым трудиться, знающим, что все, что ты делаешь хорошего, не напрасно. Как бы ни кричал мир вокруг тебя, зачем вся эта ерунда, мир говорит. Да что ты брось, греши, пей, блуди, делай все, что считаешь нужным. Все равно, как в Писании, помните, ешь, пей, веселись, не знаешь, когда умрешь, и надо все взять от сегодняшнего дня, святые тебя на другой абсолютно лад настраивают. Ты можешь взять все от сегодняшнего дня, но тогда ты погубишь день завтрашний, а завтрашний день у тебя будет вечность. И они еще тебе говорят, что жить добродетельной жизнью и стараться не грешить, это не скучно, это не уныло, это счастье. И когда ты чувствуешь счастье о Боге, когда тебя подпирают, когда ты падаешь, наши угодники Божии и святыни, ты чувствуешь себя не одиноким. Вот я прихожу к себе в храм и вижу, как иногда тоненьким ручейком, иногда очень много людей приходит к святыне. Я вот думаю, вот стоит великий крест. Приходят люди день ото дня, сотни, тысячи. Десятки тысяч в общей сложности. Каждый ведь приносит свое. Бедный Господь, Он все ведь это слышит, Он старается всем, Он всем помогает. И море людских бед, море людских тягот приходит к этой чудотворной святыне, а проходит через них, и как вот знаете, вода мутная оседает, песок на дно, вода становится чистой, и эта вода становится водой жизни, и стольким людям помощь приходит, и стольким людям открывается правда Божия, и столько людей исцеленными отходит. Конечно, как и обычно, мы часто неблагодарно себя ведем, и Христос горько спрашивает, не 10 ли исцелились, да 9 где. Но Господь ведь не в ожидании ответа и благодарности творит добро, а благодать возблагодать, как мы с вами знаем, дар, превосходящий всякую благодарность. И человек получает возможность жить чище, лучше, добродетельней, по-другому. Есть проблемы у всех. Есть тяжкие проблемы очень у многих. Есть проблемы, которые мы в жизни не можем разрешить. И, может быть, даже не сможем. Но мы сможем себя так выстроить, что наши отношения с Богом сделают доверительным. Мы Богу скажем: «Господи, я не вижу пока решения этого вопроса, но я Тебе доверяю. Бери мою жизнь в свою руку и меня в ней неси, в этой руке». Сквозь все мои дни, сколько бы ты мне ни дал. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Алло, батюшка, благословите.
Да, слушаю вас.
Валентина из Ярославля.
Да, Валентина, слушаю вас.
У нас второй раз в город приезжает Единоверская церковь.
Да.
Вот можете что-то рассказать о ней? Можно ли нам причащаться на службу?
Ну, вот знаете что? Единоверие... Я не знаю, как она может приезжать. Может быть, тут есть какая-то ошибка или какая-то маскировка. Вообще, единоверие – это старообрядческие приходы, которые входят в состав Московского патриархата, Русской Православной Церкви. То есть, существовали и существуют старообрядческие приходы, которые не находятся в общении с Русской Церковью. Они считают нас раскольниками, называют нашу церковь никонианской, и общения между этой церковью и нами нет. А есть так называемые единоверцы. Это те же старообрядцы, которые воссоединились с русской церковью, служат по своему старообрядческому обычаю, по старообрядческому уставу, то есть по уставу церкви до времени патриарха Никона, и по старообрядческим книгам, то есть неисправленным книгам, с очень значительными богослужебными отличиями от нынешнего уклада и значительно более продолжительно, но находятся с нами в общении, и у них можно причащаться. В принципе, если вы не принадлежите к старообрядческому такому укладу, если вы не из старообрядческой семьи, то, ну, причащаться, конечно, можно и ходить можно, если это реально единоверческая церковь. Надо спросить, в общении ли они с Московским патриархатом, с Русской Православной Церковью. Но обычно в единоверческие общины входят те люди, кто по происхождению старообрядцы, и кто из старообрядческих семей. Обычно не принято православным, принадлежащему вот к церкви Московского патриархата, включаться в единоверческие общины, если у вас к этому не было каких-то особых причин. Получил еще один вопрос по телефону. Да, многие из вас спрашивают, как можно оставить в храме телефон. Телефон в храме дежурного за свечным ящиком 8495-623-4780. Храм открыт с 9 до 6 вечера, и вот в это время можно позвонить, когда нет передачи, можно позвонить и задать вопрос. Задать вопрос, и дежурные его запишут, и мне передадут. Я на некоторые из этих вопросов имею возможность отвечать здесь в эфире. Еще раз, телефон храма 8495-623-4780. Вы спрашиваете и о расписании богослужений. Там же можно узнать и расписание богослужений на предстоящее время и получить ответы на те или иные вопросы. Один из вопросов последних, который я в недавнее время получил, как быть, вот если человек трудится, например, работает в огороде, потом устает чрезмерно, все ворует, в общем, дело не получается, действие приводит к отрицательному результату. И как здесь быть? Знаете, любое наше действие должно быть нам ясно, оно должно быть осмысленно. Если вы знаете, что вот вы сейчас огородик разведете, а у вас все украдут, может, не стоит его разводить-то? Вы просто убьете свои усилия, убьете свое время и так далее. Может, в этой ситуации проще купить, если вы не можете обеспечить безопасность всего этого. Мы должны быть с вами людьми разумными. Писание нам говорит, Христос говорит, не мечите бисера перед свиньями. Если вы заранее знаете, что ваш труд ни к чему не приведет, то труд ради труда Богу не нужен. Труд ради только того, чтобы потом сказать, вот вы знаете, я работал, я очень устал. В советской песне говорил, здесь мерой работы считают усталость. А по-божьему не так, мерой работы является результат. Если вы трудитесь и в результате сами совершенствуетесь, лучше становитесь, например, трудитесь физически, и вот за счет этого физического труда вам некогда пьянствовать и блудить и злиться, то это хорошо. А если вы в результате только раздражаетесь, нервничаете, вам становится хуже, то для чего нужен этот труд? Труд всегда должен вести к тому, чтобы вы хотя бы чуть-чуть испытывали радость. Радость от того, что вы делаете, радость от того, что ваш труд нужен. И уж совсем в идеальном случае, что вы делаете то дело, в котором вы чувствуете, что это вы по Божьей воле трудитесь, что Бог вас на это поставил, и вот те таланты, которые Он вам дал, вы в своем труде, вам удается их воплотить. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Александр. Благословите, Валентина из Подмосковья.
Слушаем вас, Валентина.
К вам вот такой вопрос. Мне очень, сказать, вот это по-советски вдохновляет ваши передачи. Это неправильно, но они вселяют в меня какую-то такую благость. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас записи ваших бесед?
Да, спасибо. Мы с Божьей помощью и с помощью радио «Радонеж» выпустили перед Пасхой диск с записями, ну, примерно 20 часов эфира, 19-20 передач, которые были за последние полтора года. И в храме эти диски есть. При поддержке радио «Радонеж» мы их выпустили. В храме в Крапивинском переулке, настоятелем которого я являюсь, эти записи можно за ящиком найти. Поскольку очень много вопросов бывает, и вот я все время получаю и по электронной почте, и в записках просьбу рассказать, как в храм добраться, и как можно помолиться у чудотворного креста, я вот всегда повторяю это. Храм находится в самом центре Москвы, по адресу Крапивинский переулок, дом 4. Ближайшая станция метро Трубная. У нее единственный выход, и вы, выйдя на Трубную площадь, должны увидеть здание театра Школы современной пьесы. Если вы подойдете к этому театру Школы современной пьесы, находящемуся на Петровском бульваре, встаньте лицом к театру. Вам нужно двигаться по правую руку от театра, стоя к нему лицом. Вы будете идти по Петровскому бульвару, и первый же поворот налево – это Крапивинский переулок. Крапивинский переулок, дом 4. Там находится Киевский чудотворный крест патриарха Никона и вот храм преподобного Сергия. Мы служим по пятницам, и вот ближайшее богослужение завтра. Добро пожаловать тех из вас, кто в городе или кому нужно приехать помолиться перед одной из самых важных святынь православия в 5 часов вечера. служим акафист чудотворному кресту у подножия самой святыни, потом помазываем от креста акафист, который написан, который, я так полагаю, нигде, кроме как в нашем храме, не служится. Удивительный акафист, который написан святейшим патриархом Сергием, он его рефрены, вот мы обычно, когда поем акафисты, акафисты заканчиваются возгласами «Радуйся, радуйся, честные крести», а вот в акафисте патриарха Сергия весь храм поет «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим». В 17:00 служим этот акафист, и если у вас какая-то тягота на сердце, или есть какая-то жизненная ситуация, или вы хотите поблагодарить Господа, это то место, где это можно сделать. Свою боль и свою радость излить Христу перед крестом, в котором около 300 частиц мощей угодников Божьих, и наверняка есть и частицы мощей того святого, чье имя вы носите, и всех из них попросить о помощи, предстательстве и заступничестве. 17:00 по пятницам служим акафист. В ближайшее воскресенье, 9:30, у нас престольный праздник всех русских святых. И именно в пределе всех русских святых так промыслительно находится чудотворный Киевский крест. Тоже добро пожаловать. В воскресенье крестный ход совершим после литургии. Она начнется в 9:30. Всеночная в субботу в 17:00. Тогда же исповедуем. Важнейшее богослужение. Собирается очень много православных людей отовсюду. И из Москвы, из Подмосковья, из других, в том числе и дальних регионов, с Украины, из Беларуси. Это особый день креста. Это происхождение честных древ Господних 14 августа. Тот день, когда в 1656 году крест оказался в Киевском крестном монастыре. День, когда он засиял для всей православной Руси. И день, когда мы совершаем особое почитание кресту, особое моление у него. Много бывает в это время людей. Приглашаю всех и вас, конечно, потому что это уже вошло в такую московскую традицию, что в этот день православная Москва собирается у Киевского креста как самой важной крестной святыни нашей Руси и первопрестольного города. На сайте крапивники.ру есть расписание богослужений, так что тоже можно им пользоваться. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Слушаю вас.
По поводу понятия греха, я прошу вашей помощи уточнить. Вот часто я сама себе задаю вопрос в аналогии юридического понимания греха, вот если так назвать, презумпцию греха, да, в чем заключается? Вот если кто-то наступает мне на ноги, я подумаю сразу, то есть как христианский человек, да, как христиане, значит, за какой-то грех мне наступили на ноги. То есть, если это я же христианин, я уже, как сказать, вооружена сознанием, что мне нельзя обижать другого. На ноги другому сознательно, даже без, ну, сознательно в основном, нельзя наступать. А вот, то есть, выходит, что сознание, христианское сознание, это как благотворная питательная среда для окружающего мира, поддерживает жизнь, правильно, в благотворном, благостном состоянии. А вот другая противоположность сторона, которая может позволять себя жить по хотению без христианского сознания, да, они могут подумать, что люди в этом сознании, что они такие безгреховные, что я не наступаю им на ноги. То есть мне на ноги наступили, я греховная, а им, они думают, что они не греховные, если не наступали им на ноги.
Скажите мне, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста. Жалко, что вы мне не хотите ничего сказать. Я на самом деле хотел вас спросить, неужели, когда вам на ногу наступают, вы в самом деле думаете, что это вам на ногу наступили по грехам вашим? Я вот, например, когда мне на ногу в транспорте наступают, я в это время ничего, честно говоря, не думаю, а стараюсь ногу убрать из-под ноги того человека, который мне на ногу наступил. И я думаю, что, ну, если честно, у меня никогда не возникало мысли, что мне на ногу наступили по грехам. Я, честно говоря, думаю, что мне на ногу наступили не по грехам, а из-за того, что народу очень много, или поезд быстро движется, или человек неловкий. Поэтому, мне кажется, здесь, ну, по-моему, не очень правильно так думать и размышлять, что абсолютно всякое событие, которое с нами происходит и которое причиняет нам неудобства, происходит по грехам. Это было бы очень самоуверенно. Очень много событий. Если на вас капля дождя упала, это не по грехам, потому что дождь идет. Если вы поскользнулись, это не по грехам, а потому что вы чувство равновесия не соблюли. А я думаю, что надо как на это чуть проще смотреть. А, и я также не думаю, что мы этим стимулируем других людей на нас смотреть как на каких-то безгрешных и нам не наступать на ногу. Это какое-то очень, по-моему, наивное впечатление. Что касается того, как на все это реагировать, об этом все сказал Спаситель. Тут даже нет никакой надобности меня спрашивать. Часто говорят, ну а где вы, христиане, разве вы подставляете все время щеки, когда вас бьют? А все время подставляют щеки мазохисты, то есть люди, которым нравится, чтобы их били. А Христос на это сказал совершенно иначе. Когда его стали допрашивать и избивать, вспомните, что он сказал. «Если я сделал зло, свидетельствуй о зле. Если я зла не сделал, почему меня бьешь?» То есть Христос воспротивился несправедливому избиению самого себя. И когда говорят, если тебя бьют в левую щеку, подставь правую, совершенно Христос, когда Спаситель это говорит, он абсолютно не имеет в виду, абсолютно безвольное и спокойное. Это не свойственно для человека. Ну, бьют, ну и пусть еще бьют. Неужели человеку это может нравиться? Нет. Когда говорится, если у тебя есть рубашка, отдай и последнюю, или когда тебя бьют по щеке, подставь и другую, это означает способность человека принять то, что с ним происходит, и увидеть в этом волю Божью. Но это должно стать результатом глубокого внутреннего духовного развития. Этим заканчивается духовная жизнь, а не начинается. Если с самого начала... А вот меня ударили по левой щеке, ударьте меня еще по... Это будет выглядеть как клоунада, до этого нужно дорасти. Мы с вами пока находимся на совершенно другом уровне духовного развития. Это надо очень четко и ясно понимать. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, слушаю вас.
Батюшка, объясните мне такую ситуацию, пожалуйста. Вот накануне Дона десятых праздниках, как обычно, вот Пресвятая Троица вот было в последнее время, Рождество Господа нашего Христа. И вот со мной происходит такое, что я заболеваю сильно. У меня появляется или давление, или простудное сильное такое явление. И я, то есть не только что могу пойти в храм, а я даже дома не могу вот помолиться вот правильно перед иконами. То есть слабость появляется такая, и я уже ложусь в постель и переживаю, что я и в храм не попала, и дома толком я не помолилась. Батюшка, почему такое со мной происходит? Объясните, пожалуйста.
Апостол нам говорит, что от любви Божией нас ничто разлучить не может и отлучить не может. Поэтому, если в силу тех или иных причин вот храм не получается прийти, это может быть совпадением, а может быть и не совпадением. Мы с вами, я не знаю. Может быть так, что вот Господь по каким-то причинам не допускает вас в храм, но я так не решусь сказать. Я скажу, что ну вот бывает так, что у вас бывают недуги. Ну вот есть недуги. А отлучить вас от любви Божией никто не может. Если не получается помолиться перед иконами, помолитесь в кровати. Потому что апостол говорит непрестанно молиться. И радость праздника с вами будет. Конечно, жалко. Вы знаете, я однажды заболел, и так довольно крепко, Великим постом, уже будучи священником, Великим постом, причем так, что был в больнице весь Великий пост, и канон прошел без меня, и Благовещение прошло без меня, и все праздники. И вот уже Пасха приближается. Вот уже и вход Господень в Иерусалим, и я тоже не могу служить, лежу в кровати. И так рвешься в храм, и так, как же я себя лишу праздника? А потом пришло утешение. Пришло утешение, знаете какое? Вот Господь меня отвел в это время от службы. Не мог я просто физически встать, не мог, тяжелая была болезнь. А утешение пришло такое. Но ты ведь стремишься в храм, тебе нужно туда, и ты... не имея возможности в храм прийти, ты начинаешь яснее и четче понимать, чего ты лишаешься без храма. Ты начинаешь Бога сильнее любить. Может быть, для этого вам дается вот такая возможность. Потому что, когда мы беспрепятственно, сегодня сходим в храм, завтра сходим в храм, мы начинаем к этому относиться менее бережно. А я так, после того, как выздоровел, рвался в храм, и мне награда была дана. Господь мне разрешил, допустил. Я поправился аккурат под Пасху и служил Пасху. Я еще слабый был, немощной, руки там едва держат чашу. Но уже с прихожанами, уже с людьми. И очень бережно начинаешь к этому относиться. К тому, что тебе даровано. К тому, что может быть в любое время отнято. Отвечу еще на один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Владимир.
Слушаю вас.
У меня не получается борьба с нечистыми помыслами. Я держусь, а потом все равно доходит до дела. И почувствовал беспомощность. Подскажите, пожалуйста, как мне противостоять этому искушению?
Спасибо. Антоний Великий сражался всю жизнь с нечистыми помыслами. И если Антоний Великий сражался, то и вы, Владимир, не будете исключением. Не решается этот вопрос. Нельзя выпить две таблетки и тут же избавиться от всяких помыслов. Всю жизнь это будет идти. Так вот, он избавился от этого помысла, от этих помыслов в конце жизни, от блудной страсти, ну, которые у него, конечно, он уже ничем не грешил, но помыслы были. И он упал обессиленно, и явился ему Христос. И он спросил Господа, а где ты был все это время? Я был рядом, готовый тебя поднять, когда ты будешь падать. Господь всегда готов вас поднять, когда вы будете падать. Старайтесь держаться как можно дольше. Не давайте врагу, не рассматривайте свои помыслы. Не начинайте с ними собеседовать. Не услаждайтесь этим. Пропускайте. Вот начинает у вас помысл. Молитесь Богу, как только можете. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, помилуй. Все, что угодно делайте. Трудитесь очень. Средство от нечистых помыслов еще и очень простая дисциплина. Как можно больше труда, как можно больше физической нагрузки, как можно меньше алкоголя. Это все совершенно проверено всегда. Могут быть падения. Вставайте, бегите в храм, исповедуйтесь, причащайте. Другого ничего не придумано. Чудодейственных средств никаких нет. Но есть способность к самодисциплине. И если у вас... Вот когда играют люди, учатся в теннис, они мячик бросают об стенку, и он отскакивает. Так вот, помысл должен отскакивать. Если у вас стенка будет пластилиновая, отскакивать не будет. Если вы будете рассматривать этот помысл, вы будете всю жизнь говорить, что вы боретесь, а на самом деле не боретесь. Это очень тяжелая борьба с тонкими всякими проблемами, в первую очередь мыслями, которые нас одолевают и занимают. Если уже нет самого грубого греха, то с мыслями она очень тяжелая, она навсегда. Но держитесь и помните, что нам Спаситель сказал: «Дерзайте, ибо я победил мир». Вот я так отвечу на ваш вопрос. Получил очень теплую смс-ку. Сегодня я не постеснялась угостить пирожками очень-очень бедного девушку, радость на душе до сих пор. Это очень здорово, потому что есть люди, вот этот очень-очень бедный дедушка через вас получил прикосновение Божие. Люди проходят, может, смотрят на него как-то негативно, и никто ему ничего доброго не сделал. Через вас его коснулся Бог. Вы ему в этот момент стали рукой Божией. А это великое дело, когда через нас Бог действует, когда мы становимся таким проводником, в буквальном смысле, когда у нас своего не остается, а мы действуем, как вот нам Бог на сердце положил. Это хорошее дело. Любовь из Орла пишет: спасибо за вашу передачу. Любовь, спасибо вам, знаю ваши добрые отношения и благодарен и вам, и всем тем, кто слушает наши передачи и кто... У них находит что-то полезное. Мы будем сейчас завершать. Просили еще раз дать телефон храма 8495-623-4780. И служба ближайшая завтра в 5 вечера. Акафист Чудотворному Кресту. Крапивинский переулок, дом 4. Помолимся, друзья мои, на прощание. О здравии Валерия, Сергия, Николая, Ирины, Святослава, Елены. Помолимся и о здравии Ирии и Сергия, тяжко болящей Веры, Елены, болящей Марии, тяжко болящей Екатерины, тяжко болящего Сергия, Дионисия, Аллы, Андрея, Траковицы, Елизаветы, болящего Леонида, Юлии, Евгения, болящего Александра, тяжко болящего Михаила и тяжко болящего младенца Дамиана. И о упокоении Марии, Сергия, Льва, Михаила, Николая, Пелагии, Анны, Иоанна, Галины, Галины, Тамары, Михаила, Евдокии. Всего вам доброго. С вами был протоиерей Александр Абрамов. Храни Господь.